Вообще положение монастырей в России в нравственном и духовном отношении самое бедственное в середине XIX века. За 100 лет до нас святитель Тихон Задонский, за 100 лет до святителя Игнатия, до нас, это не значит, что до нас, 21 век, да? До святителя Игнатия, еще за 100 лет, сказал, что истинное благочестие почти исчезло. Ну, каково слушать вот эти слова? Вот как в это вообще поверить? Отцы святые, не преувеличивайте, палку не перегибайте. Но кому доверять тогда, если святым отцам не доверять? Это не эмоция наша человеческая с преувеличением, с жестами и с мимикой такой вот. Это горечь, это боль, это их боль. Святитель Игнатий говорит, вот предыдущие цитаты мы читали, он говорит, не видеть бы этого ничего. Но сердце разрывается, не видеть бы этого ничего. То, что видит его просвещенный ум, такая трагедия уже была в XIX веке. И именно это привело к XX веку. Вот сейчас, почему не хотят это признавать, не хотят проанализировать это все? Потому что если проанализировать, и доказательства они есть, то надо признать. А если это признать, то представляете, какая вина ложится на церковь? Какая вина ложится на церковь XIX века? Это состояние земной церкви. В первую очередь архипастырей и пастырей, оно привело к такому растлению душ народа, и оно привело к этой страшной революции, к этому перевороту XX века. Наказаны были все. И от этого народа, который не воспитывали, не учили, кто первый пострадал? Они же первые пострадали. Это их расстреливали, это их вешали в алтарях, это их топили в воде, это их в помойных ямах топили, это их в лагерях сотнями и тысячами морили. А если урки их там не забивали, издеваясь над ними, их просто выводили, в конце концов, и расстреливали. Потому что не подыхают никак. Видите, вот из Москвы разнарядка пришла. Все, такую численность, вот все, нетерпимо. Надо просто расстрелять, раз живые до сих пор. В лагере живые, странно. Вот как происходило. То есть первые поплатились за это все как раз те, кто и были главными виновниками. Мы не говорим о мучениках, о страстотерпцах. Мы не говорим о тех, кто хранил истинную веру и принял эту мученическую кончину. Как праведники, ветхозаветные праведники в печи Вавилонской. Вот такие были на Руси, хотя и немного их, но они все-таки оставались, но они не могли изменить ситуацию. Они не могли изменить состояние церкви, состояние общества. Это те люди, в которых вера внутри оставалась. Внутри. Вот эти были мучениками. Они приняли кончину за Христа, достойно приняли. Но остальные виновники этого всего получили кару, получили заслуженное возмездие. Итак, если в это поверить, если это признать и такую вину предъявить земной церкви, руководителям земной церкви XIX века, то сегодняшним руководителям земной церкви надо глубоко задуматься, они куда сейчас ведут церковь. Если они ведут дорогой XIX века, то эта дорога в никуда. Она один раз уже привела к XX веку, к трагедиям XX века. Куда сейчас-то мы идем? Если мы той же дорогой идем внешнего, экстенсивного развития церкви, строительство. Все внешнее. Внутреннее не возродили. Внутреннее... И невозможно возродить. Нет людей, которые бы это знали, понимали, могли жить этим сами и могли учить этому других. Это вообще тяжелейшая, страшнейшая задача. Одно дело самому барахтаться, карабкаться как-то в борьбе вот в этой ужасной, страшной со своей этой помойкой, другое дело других учить. Это вообще, это не знаю, с чем сравнить. А вот, наверное, сравнение правильное будет. Ходить по минному полю. Каждая душа любого другого человека – это минное поле. И вот когда кто-то берется погулять по этому минному полю, если у него нет профессии минера и нет навыка разминировать эти мины, он не знает эти мины, как они устроены, какой они формы, как у них детонатор там заворачивается, как их замаскировывают обычно. У них большой должен быть опыт у минеров, чтобы не только самому не взорваться и остальных не погубить, которые рядом могут находиться. Вот деятельность человека, который будет учить другого спасению, она похожа на работу минера. Потому сегодня никто и не берется за это дело. Нет минеров. Профессия утрачена в церкви. Эта профессия утрачена. Хотя этой профессии должны, как бы этому навыку должны быть обучены все пастыри. Он, пастырь не может быть, по сути, пастырем, если он не знает этой работы, не умеет ее вести. Но вот, к сожалению, раз оно забыто, то считается, что это вообще не важно, что не надо это ни возрождать, ни восстанавливать. И так, говорят, пойдет, все нормально, все нормально. Главное, говорят, служить, главное, народ исповедовать, главное, народ причащать. А перед этим еще крестить. Ну, крестить уже всех окрестили. Вот исповедоваться ходят меньше 1%. Причащаются тоже меньше 1%. Вот этот показатель-то, он же разоблачает состояние земной церкви, полностью разоблачает. Если из 100 миллионов крещенных меньше миллиона приходят регулярно в храмы и пытаются таинство как-то принимать, так это ж какой показатель-то? 1% эффективность работы, коэффициент полезного действия – 1. И тем не менее все довольны, все спокойны. Как это может держаться дальше? Сколько? Сколько еще долготерпения Божие может ждать-то? Вот сколько? Это только удивляться остается. После того, как святитель Игнатий вынес этот страшный приговор в середине 19 века, ну, среди своих знакомых, по крайней мере, еще прошло 50 лет. Несколько десятков лет, лет 50 еще прошло. Еще Господь ждал. Благотерпение Божие испытывали еще 50 лет. Наконец пришло. Пришло. Сейчас испытывают долготерпение Божие опять в надежде, что еще 50 лет Бог терпеть будет, что ли. Так мы уже с момента перестройки прожили вон сколько. Перестройка началась, свободу церкви дали. Если еще прикинуть, что 50 лет нам давалось, ну, во что поверить невозможно. Зачем? Ради чего? Чтобы больше грехов наделали? Чтобы больше еще отступили от истины? Чтобы еще догматы разрушили вообще? Нравственное предание развалили, уничтожили, похоронили, сожгли, пепел развеяли. Теперь еще догматы остаются развалить. Вот, наверное, Господь ждет последнего, вот этого. Потому что до тех пор, пока в церкви благодать еще сохраняется, Россия будет стоять, и мир будет стоять. Странная формула, но она справедлива, похоже. А как только благодать церкви отступит, когда отступление от истины произойдет уже полное и окончательное, России не останется. А без России мир незачем держать Богу. Потому что там вокруг нет спасающихся. Они здесь спасающиеся еще могли бы быть, где истина хранится и где благодать есть. Ну и мы уже ее вот так вот оплевали почти. Вот в такое время мы живем. Как бы это ни казалось каким-то мрачным, таким страшным, может быть, там кто-то подумает, что вот тут сгущаются краски. Нет, ну вот мы же пытаемся ориентироваться на реальные факты 19 века и сравниваем эти же факторы с сегодняшним состоянием по этим же факторам. То есть оно, к сожалению, хуже. Итак, святитель Тихон сказал 100 лет назад, еще до святителя Игнатия, что истинное благочестие почти исчезло. То есть процесс действительно шел. Он дошел до такой точки не просто так, что во времена святителя Игнатия разом как-то все пропало и все. Он шел медленно, постепенно. Разрушение шло медленно и постепенно. По ходу этого разрушения все привыкали к этому, а последующее поколение пастырей уже не видело в этом разрушении признаки разрушения. Принимали как норму. Опустившись очередное поколение еще ниже, следующие, глядя на них, уже в этом не видели отступлений от истины. И уже это принимали за норму. Представьте, вот сколько поколений уже опускается вот этот вот, уровень нравственности и уровень духовности в народе, в самой церкви. Поэтому сегодняшнее, оно не видно, чтобы оно было направлено на восстановление истины. И святитель Игнатий сказал, что и невозможно это все. Поэтому оно возможно только одно – дальнейшее разрушение. При внешнем благополучии, при внешнем возрождении и восстановлении. Вот это противоречие, оно дальше и дальше, больше и больше, между внешним и внутренним. Святитель Тихон говорит, значит, а заменено оно лицемерством, то есть благочестие утрачено за 100 лет до святителя Игнатия, заменилось лицемерством для обмана людей – с целью вещественной выгоды. Ничего себе, да? Святитель Тихон что сказал? Истинное благочестие утрачено за 100 лет до святителя Игнатия, при святителе Тихоне, заменено на лицемерство. А лицемерство что такое? Актерство. Только внешнее изображение благочестия при внутренней гнили, гробы окрашенные, ведь Господь сказал о фарисеях, вот оно примерно вот так вот оно и есть. Так оно и было. Снаружи красивые, оформленные, украшенные там и прочее, а внутри кости, говорит, тление, мерзость, гниль. Вот так вот оно, видимо, и было. И свидетель Тихон говорит, и свидетель Игнатий, не смущаясь, через 100 лет после него тоже спокойно это все говорит, еще с большей уверенностью, это, будучи убежден в этом. А цель какая этого лицемерства? С целью вещественной выгоды. Потому что внешним этим актерским изображением благочестия привлекаются из мира те, кто способны поделиться своим достатком. Вот все. Вот вся цель. Чтобы был достаток, чтобы было на что строить, реконструировать, ремонтировать, созидать, украшать, золотить там и так далее, создавая внешний вид благополучия. При этом остаются те, кто не удовлетворяются этим и пытаются искать глубину, пытаются искать истину. А как Господь говорит, взяли ключи разумения и сами не входят, и что еще? И другим препятствуют. Вот если бы это просто так было, ну ладно, вы идете этой дорогой, ну идите. Если вы ее выбрали и считаете, что это узкий путь, это ведет Царство Небесное, так они же еще и другим мешают. Это было во времена Христа. И Христа убили просто, убили. Потому что не тот путь, которым фарисеи вели, а другой путь показывал. Этим невольно обличал их. А порой и специально их обличал, чтобы народ видел, что они во лжи. Они в обмане. Итак, цель – вещественная выгода. Надо понимать дух времени и не признавать прежние пристанища пристанищами. Это о чем? О каких пристанищах речь? О монастырях. Монастыри же пристанища-то, да? В монастыри, как в тихие бухты, как в пристанище, уходили из мира, измученные страстями и грехами, уходили туда в поисках Христа. Вот, говорит, прежние пристанища нужно перестать признавать пристанищами. Потому что они наиболее превратились в гибельные омуты и пропасти. Это так о монастырях, братья и сестры. Цвет христианства, высшая христианская школа. Иноком последнего, это уже следующая цитата. Иноком последнего времени суждено спасаться скорбями. Вот свидетель Игнатий говорит, поскольку учение о покаянии, о спасении забыто, учение о тесном пути исторгнуто из церкви, изжито, то последним христианам и инокам в первую очередь остается спасаться только скорбями. Это такое откровение было одному из старцев, которого ученики спрашивали, «Отче, как мы прожили, как мы исполнили закон, как те, которые после нас будут, насколько они исполнят закон?» И потом спросили его, как последние, насколько они будут преуспевать в исполнении евангельского закона. И он, молясь Богу, получил такое откровение, что мы, говорит, исполнили закон. Это о каких-то древних старцах идет речь, о древних подвижниках. Он говорит, мы исполнили закон. Те, которые будут после нас, ну, то есть где-то в середине времен, видимо, христианства, так ему, наверное, Господь открывал, те исполнят в половину закон, в половину. Вот, и интересно же было спросить, а последние как? А последние, говорит, будут настолько слабы, что им останется спасаться только скорбями. Но вот чтобы спасаться скорбями, чтобы мы сами не думали, что это просто то, как мы живем. Потому что скорби, мы говорим, у нас же скорби полно, значит, вот мы спасаемся скорбями. Но к скорбям-то как надо относиться? Ведь вопрос же не в том, у них же тоже скорби были, у них тоже полно было всяких скорбей. Но вопрос в отношении к скорбям, да? Как мы к ним относимся? Или мы их воспринимаем как спасение для себя, как средство нашего спасения, обличение наших страстей, и мы, подражая правому разбойнику, говорим «приемлю достойное по делам моим». Если мы так способны к скорбям относиться, ну тогда нормально идет процесс, тогда мы можем спастись. Подобно правому разбойнику, который нагрешил много, и мы нагрешили много. Узнаем об этом во всем, в ужас придем. Бороться начнем, видим, ничего не получается. А откуда скорби на нас сыплются так? За что? По какому закону? С чего вдруг? А свидетель Игнатий говорит, что действительное покаяние в человеке – это тогда, то есть покаяние за грехи. Одно просто можно признать грехи и назвать их на исповеди, как мы делаем. А вот действительное покаяние за грех и за грехи принесенные – это то, когда человек терпит все последствия этих грехов. Терпит. Итак, если мы грешили много, то и свалиться на нас должно много всяких бед, искушений, скорби, болезней, всяких проблем. Много. и внутренних, и в узком кругу домашних, и на производстве, и в государстве, и в мире, и всякие законы о повышении пенсионного возраста, и повышении тарифов на коммунальные услуги, и вообще все, что угодно, и платная медицина, и огромные очереди, и так далее, и так далее. Мы на все это ропщем. Цены растут, зарплаты стоят. Предприятия закрываются, людей увольняют. Мы говорим, горе-то, проблема-то какая, как жить-то теперь? Ах, они там такие, что они там наверху думают? Там Россию продали, страну продали, там наворовались воры и так далее. Сейчас очень удобно обернуть это все в очередную бучу. Взять, завернуть снова народ, разжечь его, как в 17 году, и вызвать очередные потрясения в стране. Но мы же не можем это принять, как заслуженное, терпеть-то не можем. Мы, как христиане, вроде бы мы должны хотя бы это понимать, и мы этого не можем. Как в 17-м тоже терпеть уже не могли, тоже не хотели терпеть. Лозунг был брошен, да? Как там коммунисты говорили, не помните? Экспроприация экспроприаторов, грабь награбленная. Это же все лозунги, основанные на действии страстей. Обидно, что кто-то имеет, а вот этот человек не имеет. И даже, как говорят в сельской местности, раскулачивали даже середняков. Тех, которые работали всю жизнь, работать просто умели. Не кулаков, которые, может быть, эксплуатировали действительно своих же жестоко. Можно представить, обида там была на них, что так они жестоко относились. А середняков, которые работали, пахали, умели работать, зависть была. От тех, кто не хотел работать или не умел работать. А власть дали, винтовку дали, шашку дали, все, поехали. Смотрите, как удобно, оказывается, проливать кровь. Как это легко дается, только позавидуй. А кто так первый сделал по зависти? Каин. Каин убил своего брата по зависти. Обыкновенная зависть. Вот так вот разожги в людях сейчас зависть, вот подлей масло в огонь, и пойдет эта масса, и пойдет опять крушить. Вот как все опасно. И мы, даже как христиане, мы и то поддаемся на эти поджоги. Мы и то не можем подражать правому разбойнику. Мы моментально становимся левым разбойником. Не хочу, не заслуживаю, не имеют права. На каком основании? Я не виноват, говорит человек. Свидетель Игнатий говорит, мы все по отношению сами к себе разбойники. Если мы бандитами не были, никого реально не убивали, банки не грабили, соседи не грабили, по-крупному ничего не воровали, никого не поджигали, мы себя, души свои сожгли. Разграбили благодать крещенскую, которая в нас в крещении вселилась. И мы ее вот так вот разбазарили. Мы сами в отношении себя разбойники. Души свои сколько раз убили смертными грехами. Каждый смертный грех – это смертельная рана душе. Сколько болезней в себе развили смертельных, все страсти, все восемь есть. Конечно, бандиты по отношению к себе, не считая всякого зла, которое мы сделали окружающим людям. Вот он говорит, критерий. Если мы бы признали себя такими разбойниками, посмотрев сами на себя с точки зрения строгости духовного закона, тогда бы мы сказали, а что я ропщу? Тогда нет во мне покаяния, тогда я не хочу нести последствия этих грехов, которые случаются у меня в жизни. Вот и вся правда. Покаяния нет. Без покаяния грехи не прощаются. Значит, ад? Ну, значит, выходит, и веры нет, и ад, и все равно мне. Вот так вот мы живем, как христиане. Такая у нас вера бывает. Значит, инокам последнего времени суждено спасаться скорбями. Искусных старцев нет. Свидетель Игнатий говорит, что старцев больше не осталось. Духовников нет, он говорит. У него есть такая статья о спасении по совету. Тогда, когда спасались древности у старца, и когда он был духоносным, этот старец, то можно было полностью отдаться под его руководство. Полностью. А когда он говорит, таких духоносных не осталось, то полного послушания уже в те времена было, говорит, невозможно достигать. Нельзя требовать человека полного послушания. Полное послушание возможно только духоносному старцу, наставнику, который... Ну, на все 100% доказано, что он в благодати Святого Духа. Если таких точных доказательств нет, тогда остается жить по совету, спасаться по совету. Совет спрашивать, принимать, но совет проверять. А как нам проверять и когда проверять? Если мы святых отцов не читаем, Евангелие читаем и не понимаем, толкование редко когда берем, если что и прочитаем, забываем. В результате совет, который нам кто-то даст, мы не можем его проверить. От истины он, совет этот, основан на Писании, на творениях отцов или нет. Ни Писания не знаю, ни отцов не знаю. Мы говорим, а когда нам изучать? Времени нет. Вот она вся правда. Вот как спасаться. И свидетель Игнатий потому и говорит, в последние времена христиане будут спасаться по книгам. А как по книгам спасаться? Это их сколько надо перечитать? Это сколько времени надо? Перечитали, ничего не поняли. Начали применять, не так применяем. Не туда влезли, говорим, ой, лучше я все брошу. А то еще и влезем, а там самодовольство с тщеславием. И посоветоваться не с кем. И рядом нет такого, который бы хоть так же бы кувыркался, и может что-то уже там понял, что-то до него дошло. Вот трагедия современного времени. Как спасаться-то? Поэтому мир не может долго стоять. Если в XIX веке еще оставались способные к спасению, то пожал Господь последнюю ту жатву вот этой кровью мучеников. Вот там, в этих гонениях, в исповедничестве, как Господь говорит, что вот нива уже созрела, да? Скоро пошлет серп, так, хозяин? Вот серп был послан тогда, в 17 году. Пошла жатва. Вместе с сорняками Господь пожинал и пшеницу, которая редко уже на этом поле где-то была, редко. Но сорняки пожаты были, вместе с ними и пшеница, которая в закрома была принята хозяином, а тернии все на сожжение пошло. Вот как. Боговдохновенные уставы иноческие и жизнь потрясены установлением плотского разума человеческого. Потрясены установлениями плотского разума человеческого. Вот он говорит, что в монашестве всегда были богодухновенные уставы и правила, как откровение Святого Духа. Монашество жило, оно зародилось, как дар Святого Духа. Оно существовало под действием благодати Святого Духа. И все уставы монашеские, правила монашеской жизни были написаны под диктовку Святого Духа. Вот такое монашество, оно было крепким, оно существовало, оно развивалось, оно было солью. Солью для всего христианского народа. Там рождались светильники, в той среде. Они отстаивали истину, они боролись с ересями, они проводили соборы, они учили народ благочестию, они были образцом и примером для простых людей. Как только эти уставы Святого Духа заменили на уставы человеческие, они не могут ни вести за собой, ни образцом, ни примером быть не могут. Мало того, они сами руководствуются новыми постановлениями человеческими, которые противоречат постановлениям Святого Духа. Вот какие страшные вещи-то нам открывает святитель Игнатий. Вот, говорит, монашество до чего опустилось. Человеческие принципы и правила в монастырях теперь работают вместо постановлений Святого Духа. Вот как это все медленно, постепенно ослабевало и разрушалось и привело к XIX веку, следствием которого стал вот этот 20-й страшный.